Особое мнение.
19:07 московское время. Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня писатель Александр Проханов, который первый раз за все это пандемическое время пришел сюда в студию, а не выходит по скайпу. Добрый вечер, Александр Андреевич.
Здравствуйте, Оля.
Осмелились вы выйти на улицу?
Да это не вопрос смелости. Мне просто... Знаете, хотелось хоть раз вот в этот период увидеть ваше лицо, вот так, как сейчас я его вижу, без этого экрана, без размытого этого телевизионного тумана, посмотреть на ваш широкий умный лоб, услышать вашу бархатную речь. Вот поэтому я здесь. Это не значит, что я буду всегда ходить. Может, это мой последний здесь визит. Это визит отчаяния.
Отчаяние от вируса или отчаяние от разлуки
с вами?
С нами всеми, да.
Нет, видите, разлука преодолена, а вирус не дремлет. И поэтому я пренебрёг опасностями, которые витают надо мной, над всеми нами. Опасности, как я понимаю, они не ушли никуда, они витают все с большей и большей угрозой для нас.
У вас есть объяснение тому, почему все оказались в состоянии такой неопределенности? Я не имею в виду частных людей, как мы, да, которые там вынуждены как-то на ходу принимать какие-то решения, менять свою жизнь. Но у нас есть, не знаю, там российская, она же бывшая советская научная школа, прекрасные специалисты, вирусологи, микробиологи, которые делают нам эти вакцины и так далее. Есть власти, которые худо-бедно, но как-то должны, в общем, справляться с ситуацией, зачем они тут сидят. Но мы видим абсолютный бардак.
Мне кажется, что это связано с какой-то абсолютной новизной, в том числе в области вирусологии. Мы столкнулись, или вирусологи, или мы все столкнулись с чем-то принципиально новым. Да, это вирус, а может быть, это сверхвирус, а может, это мегавирус, может, это вот та самая ожидаемая нами бактериологическая война, которая не ведется какой-то отдельно взятой страной или какой-то группировкой против человечества, а чем-то таким, что в свое время уничтожило динозавров. То есть мы столкнулись, повторяю, с чем-то неведомым, с какой-то потрясающей и грозной новизной, к которой не были подготовлены ни ученые умы, ни философы, ни политики. И эта растерянность, она не может говорить о дефекте наших научных школ, не дефекте наших политических организмов. Она должна говорить о том, что пришла какая-то грозная, очень мощная новизна, в том числе и на уровне бактериологии, не только с ней вместе. Это целая компания вот этих вот новаций, которые свалились на человечество. И вот эта растерянность, и эта мука, и эта паника, и эти проклятия, которые я слышу и сам их издаю, мне кажется, это является залогом какого-то нового подъема, нового прорыва, нового понимания. Ведь человечество для того, чтобы перейти от одного недопонимания к другому, сверхпониманию, всегда приходится нести огромные жертвы. Это не проходит даром. Здесь не хватает одного проповедника. Здесь не хватает Иисуса. Иисус, во-первых, сам погиб на кресте для того, чтобы было внесено новое. Но какое количество христиан погибло? Поэтому мне кажется, что вот в этой жути, в которой мы все находимся, в этом раздражении, мне хочется усматривать залог вот грядущего какого-то осмысления, очищения. И это вот лично меня это держит. Это не позволяет мне впасть в такое уныние, скорбеть по поводу болезней, хвори, гибели моих друзей, моих товарищей. И я подвержен, как и все мы, страхам, но я их преодолеваю вот этим вот ожиданием, этим чаянием.
Но при этом мы видим, что люди на самых разных уровнях, но прежде всего это заметно, конечно, на уровне таком вот высоком, общественном, государственном, изо всех сил цепляются за старые формы. Ну, просто вот эта реальность, которая нас окружает. Депутаты Государственной Думы, которые хотят опять сделать однопартийную страну и принимают закон за законом и запрещают все, что вот как-то высовывается чуть-чуть. Там или Россия и Соединенные Штаты, которые опять находятся в состоянии холодной войны, и опять Путин с Байденом будут встречаться, например, в Рейкьявике, и мы чего-то ждем от этого всего. Это же не вперед, это назад.
Нет, это и есть свидетельство растерянности, потому что вот та новизна, которая пришла и продолжает приходить, во-первых, перед ней надо на время утихнуть и рассмотреть эту новизну. А утихнуть – это значит отказаться от поспешных деяний, от поиска врагов, от поспешных решений, от каких-то таких спорадических, консолидированных действий. А власти, они же, все власти традиционалисты. У нас же нет, в России у нас нет Макнамара, у нас нет Мартина Лютера Кинга, этих людей нет ни в Штатах, ни в Америке. Все пользуются тем арсеналом, который дает им реальность и предшествующие формации. И поэтому, конечно, возникает какое-то ощущение какой-то беспомощности, какое-то ретроградство на фоне вот этой приближающейся новизны. Причем эта новизна, она не обязательно должна быть трагичная. Это не должна быть антиутопическая новизна.
Я не говорила, что она должна быть трагичной. Почему вы меня в этом убеждаете?
Нет, я себя в этом убеждаю, потому что антиутопия господствует в современном мышлении. Антиутопическое отношение к цифре, антиутопическое отношение к новым формам организации общества. Но это повторение обязательно так. Вот это напряжение, это огромное так духовное, интеллектуальное напряжение, которое переживает человечество, оно может обеспечить, наоборот, прорыв в светоносные сферы. И я-то верю в то, что человечество не может двигаться и катиться в преисподнюю. То зачем оно было нужно? Оно продолжает выполнять какую-то огромную космическую миссию. И для этого оно должно уцелеть. Для этого оно должно обладать новым инструментарием. И вот той силе, называйте ее Господом, природой или каким-то провидением, этой силе не нужен концлагерь. Этой силе не нужны люди в полосатых вот этих вот робах, которые долбают кирками гранитные глыбы. Там нужно новое человечество. И надо искать, может быть, это ошибочно, может быть, это не так, но моя ориентация на поиск вот в этом самуме, вот в этом бронском движении ужасов всяких, поиск вот этого абсолютного, светоносного. Мне кажется, так нужно ориентировать сегодняшних людей, интеллектуалов в том числе.
А кто должен это делать? Интеллектуалы и должны это делать.
Вот мы и делаем. Перед вами один из них сидит. Пожалуйста, хоть вы и не верите в то, что я интеллектуал, но вот я покажу вам документ даже.
Хорошо, покажите потом справку обязательно. Ладно, только чтобы там была подпись, печать и фотография 3/4.
Меня же везде вакцинировали как интеллектуала.
А, да.
И сделали интеллектуалом благодаря этому.
Ну, справку же дали. Про это тоже.
И справку дали. Я просил 1000 рублей, но не дали.
Так вы должны были заплатить 1000 рублей за справку.
Нет, надо бесплатно.
Возвращаясь к сегодняшним темам или ко вчерашним даже темам, вчерашним не в смысле календаря, а в смысле ощущений. Вот сегодня говорят о дате 77 лет депортации крымских татар. И там проходят разные мероприятия в связи с этим в Крыму, памятные и в мечетях, и в каких-то культурных институциях, и в общественных. Но эта тема, очевидно, не закрыта. И для крымских татар в первую очередь. И мы помним, какое было сопротивление всей этой истории с Крымом, именно оттуда. И мы помним, и мы знаем, что до сих пор существуют разного рода оппозиционные организации и какие-то недовольные, там их может быть меньше, больше, там понятно, что там внутри тоже происходят разные процессы, но тем не менее они есть. Почему эта страница с крымскими татарами не закрыта до сих пор?
Ну, я бы сказал, что ни одна из страниц русской истории до сих пор не закрыта. Ни страница, на которой начертано имя Ивана Васильевича Грозного, не закрыта, ни страница с Курским, ни страница Раскола, ни Каниана и Аввакума. Ни одна из страниц не закрыта. И мы все продолжаем листать эту книгу. На время, когда не дочтение книг, а когда начинается половодье, наводнение, война или страница какого-то такого общероссийского имперского собора, мы перестаем ее листать. А когда наступает опять тишина, без времени, когда людям нечем заняться, когда они их возвращают обратно в свои чертоги, начинается перелистывание этих страниц. И так будет вечно. А почему эту страницу, почему сектор Газа и Израиль эту книгу читают или ставят страницы и подтверждение своих мыслей обмениваются ракетными ударами? Есть проблемы нерешаемые, они изначальные. Есть проблемы, которые можно как бы утихомирить. Можно смягчить их существование. Крымские татары, переселение, выселение народов, повторюсь, с их, не просто с их земель, а с их вековечных камней. Они на этих камнях существовали, может быть, тысячелетия. со времен, там, ну, я даже не знаю, каких это, до каких-то до монгольских, может быть, до мусульманских времен. Они были исконные, они были созданы из этих крымских камней. И вдруг их вырвали, переселили. Эту травму не решить ничем. Ни реабилитации, ни там, обещанием каких-то благ. Она живет. Как с ней бороться, с этой темой? Вот на этот вопрос нету. Я вот был в прошлом году в Крыму встречался с крымскими татарами, в основном с интеллигенцией, с художниками. Мы прекрасно беседовали в Бахчисарае, на фоне фонтана. Очаровательные люди, утонченные эстеты, мучимые тем же самыми проблемами, они во мне в русском империалистве не видели врага, мы нашли с ними общий язык, я был очарован ими. Я сказал вам, что вот эта крымская эстетика, крымская эта песня историческая, она просто неизбежна и необходима вот в нашем новом в таком имперском союзе. Это не империя подавления, это империя гармонии, и вы своими представлениями, своими муками, своим пониманием этой земли нам крайне необходимы. И когда вас не было, или если вас не будет, это будет дыра, это будет пробоина. И они меня понимали. Поэтому политическую эту проблему трудно решить. Ее можно проблемить только культурно, духовно, через вот этот вот через какие-то откровения, когда сердца открываются навстречу друг другу. А они открываются навстречу друг другу. Ни в Думу государствах, ни в парламентах, ни в меджлисах. Они открываются вот на горе, когда встречаются интеллектуалы, армяне и азербайджанцы, такие духовицы, и произносят эти вот слова. Поэтому, конечно, это мука, и у меня нет рецептов, как ее решить. Но, конечно, стоит гарнизон. И попробуй они, крымские татары, сейчас опять поднять восстание протурецкое. И турки вмешиваются туда, и хотят опять противопоставить их России. И там будет большая еще свара.
И, конечно, как-то вроде в прошлый раз, когда эта свара поднялась, она вроде как-то подзатихла там, потому что как бы Крым Крымом, политика политикой, а табачок табачком.
Это вы говорите о 91-м годе?
Нет, это я говорю вот о прошлом годе. Буквально, когда был очередной этот всплеск между Россией и Турцией, там, с Путиным и Эрдоганом, вот это вот все.
Ну, сейчас затихло, да, завтра опять пойдет. Потому что есть же эмиссары, есть какие-то подрывные организации, есть интересы турецкие. Турки же действительно демонстрируют свои интересы к Крыму, берут под патронаж вот крымские мусульманские населения, это будет все время.
Ничего. Но это удивляться. Естественно, что они берут их. Они чувствуют себя, по крайней мере, как-то связанными с ними, но это же нормально, это этническая, культурная связь.
Это военная все связь, почему-то культурная. Это военная связь, это идея Великого Турана, это экспансия. Турция пережила период угасания, упадка, она сейчас развивающаяся страна, этнический бум у них лидер, который мыслит геополитически, это не просто политический лидер, это философ. И, конечно, идея Большого Турана, которая включает в себя и Крым, она будируется, присутствует в узких политических и культурных кругах
Турции. Но тут же вопрос в другом. Вот смотрите, понятно, там эта идея присутствует, она будируется, у Турции свои интересы, в том числе военные и политические, они никуда не деваются, это ясное дело. Эрдоган, понятно, тоже, в общем, тот еще как бы калач тертый. Но вот у России, например, есть такой сюжет, да, депортация крымских татар, которых обвинили в том, что они коллаборационисты, в том, что они сотрудничают с немцами, и весь народ чехом объявили коллаборационистами, предателями, и отправили туда, куда отправили. Россия же что-то должна со своей стороны сделать, например, если она хочет диалога, чтобы как-то сказать, нет, там, это не мы, там, мы уже не НКВДшники.
Россия, наоборот, говорит. Оль, это сделано многократно, уже признано преступление, депортация народа, в том числе крымского. То есть политические заявления сделаны, их было очень много, и продолжаются они. Но этого мало. Что это политические заявления?
Ну, значит, этого мало, понимаете, раз они были сделаны, но почему-то все равно вот эта настороженность, и это недоверие, и вот эта вот страница, она остается открытой.
Ну, я вам скажу, что все страницы остаются открытыми,
это осторожность нормально, остается.
Моя осторожность по отношению к вам никуда не делась, она является нормой и, может быть, является залогом прекрасных отношений. Настороженность и напряжение, вот такое духовное, культурное, это стимул развития, это стимул создания чего-то нового, целостного. И, конечно, если это различие не используется для усиления вражды, ненависти, это тоже двоякое. Ведь все политизируется. В наше время все политизируется. Искусство политизируется, рождение ребенка политизируется, слеза ребенка политизируется, крымские татары политизируются, еврейский вопрос политизируется. Все политизируется. И вот эта политизация, она привносит.
Еврейский вопрос как-то не первый раз политизируется.
Он, да, он не первый раз, я первый раз он был политизирован, по-моему, знаете, когда Моисей сошел с Синая и перебил треть своего народа. Это была первая постановка, окончательное решение еврейского вопроса. Это занимался Моисей этим. Я говорю, это к слову. Но все эти вот непереписанные или неверно прочитанные страницы, их надо читать. Но надо читать без очков. Надо читать другими глазами, тьмяным оком каким-то. И вот я убедился в этом, говоря с крымскими татарами. То есть у нас прекрасные отношения, мы до сих пор обмениваемся какими-то весточками. Они прошли в моих фильмах, эти два, один изысканный художник, ювелир, а другая такая активистка, лингвистка, которая занимается проблемой татарского языка. Вот, и у меня не было никакого ощущения, что мы культурно или метафизически враждебны. Мы были дружественны друг другу. У нас общая красота, у нас общее понимание человечества.
Угу. Ну да, ну как-то мне кажется, что вот вся эта история с Крымом, например, она не добавила светлых красок в этот сюжет. Ну потому что там были НКВДшники, тут были вежливые люди, или как там это называлось. Не хочу сравнивать одних с другими, но если одна нация хочет вести диалог с другой нацией, то, наверное, какими-то другими способами можно это делать. Конечно. В 21 веке.
Оль, все отношения между нациями сегодня, они подорваны, они разрушены. Сейчас идет переходный период. Муравейник разворошили, и муравьи начинают вытаскивать своих личинок или начинают жалить друг друга. Поэтому были вежливые люди, а до вежливых людей был батальон Азов, а до этого были эмиссары Евросоюза там, а потом началась бойня, а потом суп с котом. И еще неизвестно, что еще нас ждет. Поэтому что говорить о политических способах решения? Нет политических методов решения. Вот сейчас будет Путин встречаться с Байденом. Причем, знаете, будет где встречаться? Он же будет в Рейкьявике встречаться.
Ну, то ли в Рейкьявике, то ли где-то еще. Но, в общем, может быть, в Рейкьявике это иронично, конечно, было бы очень.
Нет, если это будет в Рейкьявике, это же намоленное место.
Да, конечно.
Понимаете, вот туда надо ехать для того, чтобы сдавать государство.
Ага.
Я помню, когда Рейган и Горбачев встречались в Рейкьявике, они там что-то шушукались, бормотали. А потом была такая итоговая пресс-конференция. И когда Горбачев вышел там на экран, я ужаснулся его лицу. Вот это такое миловидное, ставропольское, южно-русское лицо, оно было такое, как будто к нему приложили раскаленную сковородку. Оно было каким-то черным, оно было страшным, оно дергалось. То есть это был человек, который совершил что-то чудовищное. Он совершил какая-то огромная такая акция. Вот я думаю, какое-то предательство метафизическое. Недаром после этого Рейган, когда он вышел тоже с пресс-конференции, он сказал, что он отдал приказ всем ракетам американским перевести, уничтожить все боеголовки, перевести с российских целей на какие-то другие, или вообще их заморозить. После этого ему дали по рукам, и его генштабисты, он вернул все это. Но Рейкьявик – это страшное место, потому что есть такая вот, повторяю, вот в этой войне, которая ведется, гибридная называется, или называется там ментальная, не знаю, как ее называют, есть такая технология очень мощная, которая была применена в 90-е годы. Это технология обольщения и технология включения тебя в свой шар, в свое очарование. Горбачева обольщали. Не только этим способом, но он был обольщен, он был упоен своей миссией, он был действительно венец мира, миротворец, он был любимец Запада, он нес новые мечты, общий дом наш европейский. И я видел, как он весь расцветал, как бутон такой. Он был обольщен. И во многом его политические действия, а там были и рациональные действия, эти действия были связаны с теми иллюзиями, которые ему пытались внушить, и объяснили ему его роль как такую мессианскую роль. Вот поэтому я боюсь, что
ну,
там...
Ну а что, человек считал, что он останавливает гонку вооружений, холодную войну, ядерное противостояние. Чем не миссия? Конечно, миссия. Чем
я,
плохо?
Я говорю, конечно, миссия. И Ельцин то же самое. Я считаю, что вот Ельцин у нас сейчас по-прежнему кумир, Ельцин-центр. Но, правда, натовские танки около Пскова ходят. И разрушая Варшавский договор, ведь казалось бы, что мы создаем нейтральную зону, они сразу вошли в НАТО. И распуская Советский Союз, мы думали, что мы образуем вокруг себя пояс такой дружественной безопасности СНГ, а создали целую гирлянду русофобских государств.
Нет, давайте вернемся в сегодняшний день все-таки.
Мы говорим о сегодняшнем дне.
Да, я хотела вас спросить, если уж вы заговорили о Путине с Байденом, как раз про вот эту вот новую холодную войну. Ну что, сейчас Путин должен как-то исправить ошибки Горбачева, что ли, и продолжить эту холодную войну и это ядерное противостояние, обмениваться,
что,
значит, ракетами.
Что он должен исправить ошибки Горбачева?
Ну только они теперь у нас вообще другое соотношение сил. Теперь уже так не получится.
Он не должен исправить ошибки Горбачева, он их исправил. Зачем ему исправлять ошибки Горбачева и Ельцина? Он их исправил, он остановил распад России, и он остановил эту экспансию. Правда, на рубежах, которые для нас трагические. Эта экспансия должна была быть основана по Рейну, а она перешла и Рейн, и Вислу, и Дунай, и она сейчас чуть ли не по Москва-реке проходит, понимаете? Но Путин сделал, что он должен был сделать, что он способен был
сделать. В смысле, поссорился со всем миром?
Да с кем он поссорился? С кем он поссорился? Что он поссорился, что ли, с Прибалтикой, что ли? Мы эту Прибалтику, Позднесперов, скармливаем от наших сосцов. Это от наших сосцов они все получили государственность. И Ельцин...
Ну, вообще-то нет, ну окей, да.
Нет, разве? А от кого?
А ну, что? Немножко раньше.
Вашингтон дал вам эту руку.
Не-не-не, на несколько веков буквально раньше они ее получили.
Вот ну, здесь, ладно, здесь я хотел вас спросить, поучите меня. На каких несколько веков? Когда была Великая Эстония?
Не, подождите. Значит, мы сейчас не будем заниматься историческими уроками.
Не советую, да.
Но это немножко смешно, конечно, когда все получили, Россия – родина слонов. Мы продолжим эту тему с вами. Давайте в перерыве. Мы сейчас должны прерваться на новости и небольшую рекламу. Я с удовольствием поговорю с Александром Прохановым про Россию, от которой получили все, абсолютно все, но это увидят только зрители нашей трансляции в Ютьюбе. Да, извините, пожалуйста. Но мы вернемся в прямой эфир «Эхо Москвы» буквально через несколько минут. 19:34 в Москве. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением писателя Александр Проханов. Тут патриарх Кирилл в несколько заходов сказал очень многое про материнство и детство. Он выступил против суррогатного материнства, потому что эта идея не отвечает сохранению российского народа, где падает рождаемость, и не нужно разрешать там иностранцам как-то пользоваться вот этим всем. Он еще раньше говорил о том, что он выступал против абортов и призывал российских женщин рожать детей, но если они им не нужны, то отдавать их церкви. Как вы относитесь к этим всем идеям?
Я испытываю колоссальную муку, потому что я принадлежу к народу и живу в народе, который уменьшается у меня на глазах. Народ, который перестает рожать и который уменьшается, он тает у меня на глазах. И это для меня огромная мука. И она для меня неразрешима. Я думаю, что эта же проблема существует для каждого русского человека. Но зависит от того, какой он пост занимает, какой он... каким инструментарием он обладает, какой традицией он придерживается. Все люди на это так или иначе реагируют. Я думаю, что если патриарх мучим той же самой мукой, что и я, предлагает это решение, и это решение продиктовано мукой, то слава Богу, что не продиктовано догматикой, не продиктовано вот какой-то традиционной нормой, а продиктовано этим огромным страданием. Потому что ведь и паство православное уменьшается вместе со всем народом, уменьшаются и уходят и атеисты, и православные, и здесь это не о церкви должно все идти, это не вопрос этики. А как к этому подойти? У меня нет рецептов. Антиалкогольная программа только усугубила ненависть народа к властям. суррогатной матери. Вообще, я не знаю, что, может, и хорошо или плохо, я не знаю. Это выглядит как-то очень курьезно, и суррогатное материнство не является у нас нормой, это тоже единичные случаи.
Но оно не может являться нормой, потому что, дай бог, чтобы все люди, если они хотят иметь детей, имели физическую возможность это сделать самостоятельно, старым добрым способом. Но некоторые не имеют такой возможности. Почему, я например, понимаю, наука и медицина не могут им в этом помочь?
Ради бога, но это не решение проблемы нашей нерождаемости, потому что...
Это не решение проблемы рождаемости, это решение проблемы от каждой отдельной семьи и отдельной женщины.
Это не отдельная семья, отдельная жизнь. Это очень дорогая операция. Она недоступна простолюдину, она недоступна большинству нашего народа. Она доступна единицам, она доступна Пугачевым. И поэтому это суррогатное материнство, которое позволяет себе элита, ради бога, но это не прибавит нашего населения ни на тысячную долю процента.
Но есть страны, где, например, в этих процедурах и в этих, как это называется, не знаю, медицинских манипуляциях, например, государство помогает семьям.
Не знаю, я люблю эту бедную землю, потому что другой не видал, как сказал Мандельштам. Я не знаю, что там делает другую землю. Я говорю о патриархе, который предложил запретить материнское, это самое суррогатное материнство.
Но он выступил против, да.
Да, я отношусь к этому равнодушно. Ну, запрещай, не запрещай. Будут делать материнство, ну, повторяю, миллионная доля процента сделает себе, ради бога. Но проблема в том, что... Действительно, у нас рожали женщины, чтобы они рожали не на палатях где-нибудь и не в конюшнях, а в прекрасных родильных домах, чтобы это были центры. Более того, чтобы они рожали. Я думаю, что я не специалист, но мне кажется, что процесс рождения и умножения популяции связан еще с чем-то особенным, до конца не понятым. Вот, скажем, я вот был в Кампучии, период страшный момент, шла еще война, когда половина камбоджийцев была вырезана, истреблена. И казалось, что это все, это был огромный геноцид полпотовский. Они восстановили свою популяцию за 7-8 лет. Несмотря на все ужасы, они стали рожать. Что это за стимул? Какая это была? Это же не был приказ. Это было какое-то ощущение, витающее в воздухе. Вот в нашей жизни русской должно появиться нечто, я не могу сказать, что это, что заставит женщину рожать, что для нее рождение является счастье, что испытать вот это счастье, любовь к дитяти рожденному, для нее это будет не просто счастье, это будет какая-то мистическая вера. Вот этот момент, я не знаю, будет он найден или нет, я его не нахожу до конца. Я тоже думаю над этим, но у меня нет на это решения.
Вот когда я слышу всякие разговоры про рождаемость и про падение рождаемости, в том числе из уст патриарха, а также там государственных деятелей, президентов и министров, я всегда думаю, что эти люди говорят о пушечном мясе и о количестве солдат, которые они потом смогут поставить под ружье, там, если это им понадобится для каких-нибудь целей, а не о счастье материнства конкретной женщины и конкретной семьи, потому что это немножко разные вещи, согласитесь.
Возможно. Я, например, я знаю очень таких крупных бизнесменов, глав таких серьезных компаний, корпораций, чем таких патриотических русских людей, которые мучаются от того, что им негде взять рабочих для того, чтобы они продолжали свои дела, свой бизнес. Они заинтересованы в том, чтобы было больше людей. И поэтому, когда
Нет,
они говорят...
они заинтересованы в том, чтобы было больше квалифицированных людей, которые... Людей полно. Не хватает людей,
нет,
которые умеют что-нибудь
нет,
делать.
Нет, людей не полно, людей мало. Люди стремительно уменьшаются. Ведь как раз и уменьшаются-то люди, которые могли быть квалифицированными. Не рожают женщины из благополучных семей, а не из несчастных семей. Одним словом, повторяю, здесь для меня какая-то загадка, я не могу ее решить. Все, что делает патриарх и церковь, я считаю, что надо делать правильно, но абсолютно недостаточно. Потому что мне кажется, что у церкви, я могу ошибаться, я не могу судить патриарха, мне кажется, что из церкви должен исходить не приказ и не назидание, а огонь. Церковь должна дышать каким-то пламенем, которое воодушевляло верующих, вносило в нашу такую земную, очень часто мучительную жизнь, когда все люди смотрят на землю, надеясь найти на ней кошелек, чтобы вносило в нашу жизнь вот это что-то небесное, восхитительное, божественное. Вот мне хочется это слышать.
А почему раздается порицание или поучение такое вот высокомерное, или осуждение даже, что вообще странно для христиан?
Не знаю, почему. Может, это просто церковная традиция, потому что батюшка, кто такой батюшка? это батюшка, это отче наш, он должен нас судить, назидать. И, конечно, вот то, что наши священники и благородные, и добрые люди, благочинные, они все время поучают и рассказывают, как надо вот в случае, когда если ты разгневался, как себя вести, как нужно там, какие таблетки принимать на ночь духовные. Этого мало. Потому что церковь, христианство – это огонь. Это всегда что-то пламенное, священное, могучее, которое перевертывало континенты, которое разрывало культуры великие. Ведь русская культура, она вся на христианских основах, на ценностях. И даже богоборческая часть русской культуры, она все равно имеет в виду распятие, Голгофу. Поэтому я очень осторожно отношусь. Вообще надо ко всему относиться очень осторожно, очень осторожно.
А вот я вас хотела успеть спросить про другое совершенно. Вот вы тут опубликовали такое пламенное письмо лидерам Хамаса, которых вы очень любите. Буквально на днях это произошло. Письмо было такое короткое, но прямо огненное. А, например, известный критик Юрий Богомолов напомнил мне, что в 2017 году вы писали длинное письмо товарищу Ким Чен Ыну. Про то, что враги Северной Кореи клевещут на эту яркую неповторимую страну, льют скверны и хулы, говоря, что северокорейское общество одно из самых отсталых и примитивных, которое не может угнаться. А вы вот, значит, говорите, что Чечхе – это прям такая передовая прекрасная вещь. Ну, как вы сейчас говорите, это Хамас. А чем закончилась эта история с вашей перепиской с Ким Чен Ыном?
С Ким Чен Ыном?
Да. Вы ему написали.
Она закончилась.
А он вам ответил?
Несколькими пусков межконтинентальных ракет. То есть буквально.
В вашу сторону?
Пока что в вашу.
В мое лично? В мое лично?
Ну, если вы растворяете себя с Западом и с Америкой, и вообще с Южным Японским морем, то да.
А, это те ракеты, которые запустили, а они упали почему-то в российских территориальных водах, ну, и никто не знает, почему.
Это те самые ракеты, это которые вот были сделаны из бересты, как и русские этих мега-сверхзвуковые или там, гиперзвуковые
из
ракеты.
Из бересты и спалок.
Это все мультипликация, я считаю, что да это, конечно, все это... И никакого там парада нет, эти коробки, которые наполнены этим красавцами идущими, потому что это не более чем голограмма, это понимаю. Но вы спросили, чем кончились мои переписки с Ким Чен Ыном, я ответил, пуском нескольких межконтинентальных ракет.
А вы правда, когда вы пишете вот такие вот письма, вы правда верите, что Чечня, например, это вот такая вот прекрасная передовая идея и философия для будущего человечества?
Я верю.
Два лидера Хамаса – это, соответственно, тоже очень достойные люди. Вы правда в это верите, когда вы такое пишете в ваших письмах этим прекрасным людям?
Вы столько лет меня знаете и сомневаетесь в моей искренности. Вы думаете, что это продиктовано коммерческими интересами какими, да? Вы живете, я бессеребрник. Я что чувствую, то и ляпаю.
Не, ну правда, ну вы написали письмо Ким Чен Ыну. Он вам ответил на него?
Я говорю, он ответил вот так и может. Ответил, я после этого приглашал в Корею. И более того, я стал...
А вы же были, да, в Северной Корее?
Не раз я был в Северной Корее. Они меня сделали лауреатом международной премии Ким Ир Сен. Это очень почетная премия. Как в свое время, там, сталинская премия. Я очень горжусь этим. Они наградили меня такими вот золочеными цепями, портретами. Я, что я благодаря этим моим усилиям, я принят в такой вот ариапах, эстеблишмент.
А кто там еще, кроме вас, и Ким Чен Ыра? И Ким Чен Ына, извините, состоит в этом высоком клубе для избранных?
Там, по-моему, там... Сейчас, если я не ошибаюсь, там Кант, кстати, Кант, Эммануил Кант. Там.
А, он знает об этом?
Хотите, дам вам справку, что он об этом знает. Там очень многие достойные люди метафизики, потому что Чечхе, о котором вы, Оля, дорогая моя, не имеете никакого представления, а оно является Эллен Жупилом, это удивительно очень интересная мистическая теория. Она гораздо более интересная, чем марксизм советский. Это мистическая теория, которая даже странно, что она появилась вот в таком красном советском пролетарском государстве. Отсюда и обожествление вождей, потому что вождь является таким вот нечеловеческим, сверхчеловеческим символом, он является субстанцией, а не личностью. И поэтому восхваление вождя – это как у огнепоклонников или солнцепоклонников моление восхваления солнца. Но для этого просто нужно узнать это учение. Нам нужно с вами поужинать вместе в корейском ресторане.
Нет, я пожалуй, воздержусь. Вы знаете,
ну, тогда оставайтесь
от вот такого вот этого всего. Я, пожалуй, воздержусь.
Живите во тьме.
Ситуацию на Ближнем Востоке в эфире «Эхо Москвы» будут обсуждать после 8 часов вечера сегодня, вот уже буквально в следующем нашем эфирном часе, в программе «Круги света». Там ведущий научный сотрудник Института востоковедения Татьяна Насенко и доцент Высшей школы экономики Леонид Исаев. После 9 статус с Екатериной Шульман. И на этом все. Это была программа «Особое мнение». Спасибо всем. Пока.